Программа «Профсоюзы» с Екатериной Дашевской.
И снова мы с вами, Екатерина Дашевская, Александр Клишторин и наш гость Игорь Владимирович Дельдюжов, президент Шереметьевского профсоюзного летного состава. Несправедливую и чудовищную разницу в цифрах золотых парашютов топ-менеджеров авиации и тех, кто эту авиацию фактически осуществляет, мы уже обсудили, на это я вам уже пожаловалась, обратила внимание. Есть еще интересный вопрос. Александр, вам слово.
Да, Игорь Владимирович, вы вот в конце нашей прошлой беседы упомянули как раз по поводу разницы в зарплатах и налете, дискриминации, по сути, пилотов, которые работают с аэробасами. Почему так складывается?
Сложный вопрос. Может быть, там нехватка запчастей, может быть, с Боингом проще договорились или получают как-то запчасти через там, третьи страны, какой-то серый импорт. Но по цифрам видно, что, допустим, вот Airbus A350 практически стоит, вот, не летает. A320 летает, но мало. Boeing 737 это, ну, аналогичный самолет, как A320, там по загрузке, по экономике, они летают очень много. Вот. И дальнобойные самолеты, это вот Boeing 37 тоже активно летает, но их выкупили. 10 самолетов 37 Аэрофлот выкупил, они были в финансовом лизинге, вот, и сейчас они полностью принадлежат как бы...
Ну, для радиослушателей, которые только что к нам присоединились, я поясню, зарплаты пилотов крайне зависят от того количества налета, который, собственно, они осуществили, и так сейчас выходит, по словам Игоря Владимировича, что пилоты аэробасов летают значительно меньше, чем пилоты боингов, и в итоге получают зарплату значительно меньше. Таким образом, они оказались, по сути, дискриминированы внутри отдельно взятой компании.
Ну да, да, мы обращаемся к работодателю, тем более, что в коллективном договоре есть пункт, что работодатель обязан равномерно распределять работу между работниками.
Но может ли так сложиться, что все это зависит как раз от безопасности перелетов? Потому что, ну, понятно, да, если для Боинга запчасти доставляются, а для Аэрбасов нет, то, возможно, на Аэрбасах тогда небезопасно сейчас перевозить граждан. И это, конечно, тогда обретает несколько иные черты.
Ну, тут я не скажу. Это секретная, видимо, информация, она в открытом доступе.
Ну, то есть, нет, в данном случае работодатель должен тогда обеспечить нормальный доступ как раз запчастей к аэробасам и, соответственно, налет пилотам аэробаса и летного состава.
Игорь Владимирович, полный секретов. А к вопросу о дискриминации, Саш, я тебе напомню, что несколько лет назад был большой скандал в связи с дискриминацией стюардесс. Помнишь, что такой эпизод?
Да, да. Не, ну там хайпа-то тоже было, хватало по разным направлениям. Ну да, конечно, это довольно любопытная и занимательная тема в плане дискриминации стюардесс по внешности, да, Екатерина?
По внешности, по возрасту, опять же, вопрос там стоимости налетов, потому что, например, тех, кто, по мнению, значит, топ-менеджмента не отвечал их стандартам, они отправляли на какие-то такие непопулярные направления, даже не на внутренние рейсы. А тех, значит, кто подходил по
модельной внешности.
Ну, модельной внешности, да, будем говорить уже.
Отдельное отделение проводников было создано.
Их направляли на популярные рейсы, причем я так понимаю, что разница в зарплатах, она от этого и формулируется, да. Правильно? Красиво ли это, этично ли это, опять же, но я думаю, все уже там выводы сделали несколько лет назад.
Но они тогда история. Суд выиграли.
Суд выиграли, время прошло. Поменялось ли что-то? Вот тут вопрос.
Газета «Солидарность» тогда очень внимательно тоже отнеслась к этому как раз конфликту и часто достаточно описывала то, что происходило в процессе, как раз по поводу судебного разбирательства в том числе. Я думаю, что, возможно, вот выигрыш подобных судов, он как раз и может общую практику сменить, потому что как раз выплачивать подобные судебные издержки работодателю, скорее всего, будет не с руки, если это приобретет какой-то массовый характер.
Ну, как коммерсанты обычно делают? Вот выигран суд, да, до локального конфликта все сводится. Грубо говоря, выплатили издержки, двоих человек там восстановили, сделали вид, что все в порядке, выпустили пару пресс-релизов на эту тему, обязательно какой-нибудь эксперт аффилированный выскажется, да, скажет, как все здорово, как все классно, как все прекрасно. И по новой. Тихонечко, вроде как все забыли. Мне вот, как Игорь Владимирович, вопрос, а сейчас-то как обстоят дела?
Ну, сейчас жалоб не поступает, собственно. Там текучка большая, да. В момент ковида много проводников уволилось, потому что у них вообще оклады там порядка 10 тысяч, и не имея налета, там просто...
Не миллиард?
Нет.
Вот это сюрприз.
И не имея налета, у них не хватало даже там оплачивать съемную квартиру. Тем более, что абсолютное большинство это проводников, это иногородние, это не москвичи, не Московская область.
Там тоже примерно с месяца назад началась история по поводу, или там несколько месяцев назад, по поводу того, что часть летного состава начала переводиться в обслуживающий персонал бизнес-зала. Бизнес-залов, потому что там и то было, платили больше, нежели, так сказать... летному составу. Вроде как, да, совершенно большая разница между служебными обязанностями, с одной стороны, да и в зарплатах тоже, если так смотреть на круг по...
Это такой показательный пример. Пришел один второй пилот, и так, поговорили мы с ним по душам. Он говорит, что ну, там, его ошибки, это финансовая неграмотность, набрал кредитов, когда летал он там, допустим, он был командиром на суперджете.
Игорь Владимирович, финансовая неграмотность,
на три семерки стал вторым пилотом.
Чей-то интерес, чтобы наши граждане оказались в зависимом положении. Тут
и вот еще. Эти кредиты, они, выплаты по кредитам ежемесячные, они превышали его зарплату. Они сначала съели все накопления, а дальше просто вот он...
Ну, да, понятно. В данном случае, с одной стороны, человек, конечно, не закладывался на то, что произойдет подобные вещи, как коронавирусная инфекция и СВО, да, а с другой стороны, да, это вопрос как раз финансовой неграмотности, с которой, Екатерина, мы стараемся бороться в рамках передачи «Профсоюзы» и вы в рамках передачи «Правозащитники».
Вы знаете, Александр, конечно, стараемся бороться, но помимо того, что финансовой грамотностью надо заниматься, естественно, просвещать по мере сил скромных, моих, ваших и всех коллег, которые так или иначе вносят свою лепту, я все равно буду с вами спорить. Пока есть интересанты, которые сфокусированы исключительно на прибыли, и которые прибыль ставят выше человеческого достоинства, человеческого интереса, пока у них достаточно сильное лобби для того, чтобы они могли заниматься вот таким вот шантажом техническим простых работников, пока топ-менеджеры получают бешеные миллиарды выплат из золотых своих парашютов, когда те же самые стюарды получают по 10 тысяч рублей, ну, не только в авиации, будем честны, в любой отрасли, а мы можем сколько угодно финансово людей просвещать, все равно хватит им рекламных мощностей убеждать людей в том, что люди должны нести деньги им.
Здесь и вы абсолютно правы.
И оказываться в зависимом
просто
положении.
Просто быть финансово грамотным, когда у тебя большая премия, как у топ-менеджмента, и не очень просто, когда после перевода на минимальное количество полетов ты получаешь 10 тысяч рублей.
Ну, а именно так человек теряет свое призвание, вот как из вышесказанного примера, конечно.
Вот во всей этой истории с коронавирусной инфекцией, с СВО, с какими вопросами сейчас люди чаще всего обращаются в ваш профсоюз?
Да на самом деле... Мы, собственно, помогаем даже там по вопросам семейным, развод, там,
ну, допустим, то есть это юридические
или
вопросы,
юридических, да, очень много. Допустим, помогали человеку с газификацией его дома. Вот такой вопрос был.
Но вот, это так, то, с чем идут к профсоюзным юристам. А ведь наверняка сейчас потребность, например, в материальной помощи стала значительно более широкой.
Материальная помощь у нас постоянно действующий коллегиальный орган управления, президиум профсоюза, каждый месяц заседает, и в разном мы рассматриваем заявления от работников. Да, мы выплачиваем и материальную помощь по заявлениям, и у нас есть материальная помощь, которая по положению. Это в случае... когда человек женился там, или замуж вышел.
Понятно.
Да?
Во время радостных и печальных событий личной биографии.
Там ребенок родился или умер кто-то, родственник, или сам член профсоюза. Такие. Вот. А по заявлению там любая материальная помощь, в том числе вот, сложное положение, или там заболел, или там дорогостоящее лечение какое-то, или дом сгорел, там вот у одного там... Такой случай был.
А вот тоже интересно, по коллективному договору же тоже наверняка положены всякие мат-помощи. Аэрофлот продолжает, я надеюсь, выплачивать все, что причитается по кол-договору сотрудникам?
Ну...
То есть попыток приостановить действия не было отдельной статьи?
Скрипя сердцем, так он все-таки пытается увильнуть. Вот, например, был случай, может, помните, в полете умер второй пилот, летели они... в Анапусе или в Ростове, вот Дамир Ахметов.
Помню.
И по коллективному договору работодатель обязан был выплатить 10 годовых заработков семье. Вот. И он быстренько поменяли пункт коллективного договора, написали, добавили такую фразу «в случае признания страховым случаем».
Как удобно, и, как мило и как подло.
А как можно было так поменять без согласования с коллегиальными органами работников?
Согласовали все. Заседание КРСТО прошло. Они на нем. Но там есть профсоюз, кроме нашего, в этом в КРСТО участвует профсоюз карманный работодателя, который как бы... Там и численность большая. И
ну, вот, ну, просто профсоюз, в котором работодатель более плотный, я так понимаю, работает.
Да? Это все. Ну, правда, мы суд выиграли по Ахметову, и семья, жена получила почти 30 миллионов рублей, а там двое детей несовершеннолетних.
Ну, то есть удалось добиться компенсации, но пришлось это делать через суд, а не по доброй воле работодателя, как это вообще должно было бы выглядеть.
Линия поведения, понятно, конечно, в том-то и дело. Угу. А скажите, пожалуйста, Игорь Владимирович, у вас нет ощущения, что вот с таким действительно подходом к сотрудникам, которые работают в авиации, мы столкнемся с тем же самым дефицитом пилотов в перспективе там, лет пяти?
Дефицит точно будет. Точно будет. Вот, если... нормализуется вот какая-то политическая ситуация, начнутся полеты. Потому что возрастные пилоты постоянно уходят на пенсию. А вот я повторюсь, что молодых выпускников училищ уже несколько лет не принимают на работу.
Да и, в общем-то, понятно,
а чем они
почему...
занимаются? Вот человек отучился,
понятно, почему
да?
человек может передумать, даже если у него есть такое желание, талант, призвание и мотивация. Потому что с такими подходами коммерческими...
Когда никаких перспектив не видно.
Никаких перспектив. Можно в моменте просто потерять единственное редкое рабочее место и положить на это жизни 3 года это или 5 лет, тем более. Да? Это, конечно, демотивирует серьезно.
А чем занимаются вот молодые люди? Сказать. Наверняка отслеживаете.
Нет. Они не являются нашими членами профсоюза. Ну, я знаю вот про одного человека, сегодня с ним там разговаривал по телефону. А вот его сын закончил уже где-то год, наверное, не может трудоустроиться и собирается за границу уехать, попробовать там устроиться на работу.
Вот он и ответ закономерным. Игорь Владимирович, расскажите, пожалуйста, какие планы на 23-й год у вас? За что намерены бороться?
Выживать будем, мне кажется, как и все. Вот. Нам сохранить численность надо, помогать будем людям, реальную помощь выплачивать, консультировать, подсказывать что-то. Вот. Такую, создавать такой
ну, то есть,
дружеский...
В данном случае, конечно, профсоюз видит мало перспектив, я так понимаю, в борьбе за большое повышение зарплаты, но необходимо, по крайней мере, сохранить
сейчас,
то, что есть.
Сейчас я говорю, что бороться невозможно. Какую-то кампанию не провести. Потому что в поддержку требований ты не можешь провести коллективные действия. А коллективные действия – это важнейшая часть.
Ну, очень бы хотелось, чтобы наш такой сигнал о помощи от пилотов российских все-таки дошел в нужные уши, потому что не только с дефицитом не хочется столкнуться. Я вот, например, перспективу развития отрасли вижу так или иначе, и я через 10-15 лет, может быть, по прогнозам даже не удивлюсь, если это будет какая-то смежная отрасль авиации и там ну, то же самое космическое направление. А очень бы хотелось, чтобы все-таки к этому моменту мы не оказались где-то за бортом с 3,5 пенсионерами, которые уже работать и вывозить это все не могут, а были нормальные молодые люди, которые рассчитывают на нас с вами.
Ну, то есть, когда наши корабли будут браздить просторы Вселенной, их должен кто-то вести, а теми темпами,
Саша, да абсолютно
которыми
верно.
Они сейчас обучаются...
И это не будут делать топ-менеджеры. Поверь мне. Давайте немножечко уравновесим вот это настроение. Конечно, работы много предстоит. Уравновесим хорошими новостями. Их у нас для вас есть. 152 миллиарда рублей. Такую сумму правительство России направит на дополнительные выплаты врачам и медработникам, ранее анонсированные президентом страны Владимиром Путиным. Как сообщается на сайте Кабмина, общее число получателей выплат составит порядка миллиона работников, чуть больше, первичного звена здравоохранения. Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей. Врачи-специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях в отделениях скорой помощи. Вот что в сообщении пресс-службы правительства нам говорят. Я считаю, что это очень хороший прям шаг, хорошая подвижка. Может быть, первый шаг как раз раз таки к тому, о чем мы говорили много раз и с медицинскими работниками, и они к нам обращаются постоянно с этим запросом. Может быть, уравняют зарплаты.
Все совершенно верно. Как мне кажется, это тоже один из этапов такого уравнения зарплат, когда, ну, по сути, достаточно внушительные для регионов, в особенности выплаты, да, стали едиными для всех условно работников. Правда, там без, например, вроде как без северного коэффициента, да, пока что, но это вопрос будущего. Вот что интересно, да, когда мы в прошлом уже году, в конце года обсуждали эту новацию, эту тему, в чем был достаточно большой вопрос со стороны профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Кто станет конкретными получателями выплат? Потому что изначально беседа была крайне об ограниченном количестве врачей. Вот сейчас как бы этот вопрос разъяснился, и разъяснился более или менее в правильную сторону. В том смысле, что достаточно большое реально количество медиков, медработников, врачей будут получателями выплаты. И это действительно очень хорошо, и даже в профсоюзе сейчас согласны, что масштаб финансовой поддержки как раз впечатляет. Он коснется всех основных специалистов первичного звена здравоохранения, и такие выплаты можно только поддержать, по сути. Ну, а главной задачей профсоюза в данном случае, по словам Анатолия Ивановича Домникова, председателя профсоюза работников здравоохранения, как раз станет контроль за тем, чтобы уважаемые топ-менеджеры медицинских учреждений в данном случае не, так сказать, завалили рака за камень, да, а нормально выплачивали то, что в данном случае прописано в постановлении правительства. Потому что мы все прекрасно знаем, как это периодически происходит, когда в отдельных учреждениях здравоохранения, опять же, главный врач и его замы получают внушительные суммы, и вдруг на там, повышение зарплаты или на дополнительные выплаты денег не остается. Или когда за счет стимулирующих выплат и их сокращения увеличивают основную часть зарплат. Ну, все это достаточно известно и подробно описано, и вот задача профсоюза в данном случае в том, чтобы таких фактов не допустить на местах.
Александр, будет очень интересно не только понаблюдать за тем, как будет осуществлен этот контроль, но и рассказать о паре эпизодов. Ну, они без них никак и никуда, естественно, да, нарушений во всей этой системе. А потом, что будет с нарушителями? Если этот цикл дойдет до своего финала, честное слово, я буду просто аплодировать, потому что действительно тогда классно.
Кстати, Екатерина, я в этом смысле хочу призвать всех радиослушателей «Спутника», всех читателей Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», чтобы они обращались в том числе не только в профсоюз, но и в средства массовой информации с конкретными фактами в отношении конкретных медицинских учреждений. Потому что так проще придать публичности тому, что происходит на местах.
Ну вот Александр Клишторин, есть такой великолепный журналист, мне посчастливилось его знать, например, ведет телеграм-канал ФНПР.
Нет, это в данном случае правдой не является, но тем не менее определенные телеграм-каналы я веду. А телеграм-канал ФНПР ведут замечательные люди из специального департамента ФНПР.
Какой у тебя личный телеграм-канал?
Мне можно писать во ВКонтакте, можно писать в Телеграме в личку, а еще можете писать на Ленинский канал, на канал Ленинский 42. Вот, и обращаться, кстати, туда, в том числе,
Ленинский,
через который попробуем прокачать тот или иной.
У меня есть именной телеграм-канал Екатерина Дашевская, можно тоже туда писать. У нас там, кстати, чатик есть. И вот спрашивают у нашего гостя. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, когда появится полностью отечественный самолет? Страшный вопрос, я его ждала.
Ну, процесс идет, он не такой быстрый. Ну, стараются, делают. Вот недавно вице-премьер испытал МС-21. Надеемся, что скоро будет. Но проблемы есть. Есть проблемы и с Суперджетом, и с МС. Проблемы двигателей свои вот, нужны хорошие и в большом количестве. И вот проблемы даже были с крылом. Но научились вроде тоже делать углепластиковое крыло. Вот.
Но я так понимаю, проблема не в том, чтобы какую-то инновацию в данном случае изобрести, да,
вот
а в том, чтобы масштабировать
вот такой
все это на реальный
еще,
сектор производства.
Решили восстановить производство Ту-204, Ту-214. Ну, там состав экипажа 3 человека. Там 2 пилота и бортинженер. Вот. Аэрофлот является одним из заказчиков. Собирается брать этот самолет, но он обращается к авиастроителям, просьба сделать 2-членный экипаж. Это целое дело.
А
это
с какой целью делается?
Экономия.
А, экономят, понятно. На золотые парашюты, видимо, не хватает.
Тут же был вообще интересный случай. Минэкономразвитие, по-моему, тендер объявило, и почти 3 миллиарда собиралось выделить денег на исследование по поводу, чтобы сделать одночленный экипаж вообще.
А, ну то есть, чтобы один пилот вел целый
самолет. И мы даже в правительство обращались по этому вопросу от имени профсоюза. Вот. Правда, ответа мы не получили, но такой интересный получился... Вот именно в прессе обсуждение такое интересное этого момента.
Ну, это попытки нашей любимой цифровизации, в том числе, когда функции перекладываются на, так сказать, бездушный механизм.
Саш, бездушный механизм может существенно упростить работу человеку, если человек действительно на своем месте находится. А вот тебе бы захотелось находиться на месте, где тебя со всех сторон ущемляют, а даже второго пилота лишают?
Вот никак не хотелось бы.
Даже звучит как-то кощунственно,
согласись. Более того, Екатерина, мне бы не хотелось оказаться в самолете с тем пилотом, которого курощают, низвергают и лишают второго пилота.
Давайте еще хорошую новость одну я вам расскажу. Ну, так, для контраста. Разрыв в зарплате женщин и мужчин остается на заметном уровне и составляет 28%. И это не новость еще, это пока что данность. Эта цифра, как яркий маркер, вошла в текст национальной стратегии действий в интересах женщин, утвержденным премьер-министром Михаилом Мишустиным. В документе указаны такие цели. Как повышение экономической независимости и политической активности россиянок, профилактика женского неблагополучия, а также соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни. Хочется сказать просто Мишустину большое спасибо. Вот просто спасибо.
А вот в авиации читать нету разницы между зарплатами мужчин-пилотов и женщин-пилотов.
Вот, между прочим.
Нужно к этому стремиться.
Одна из проблем, которую призвана решить стратегия, это как раз-таки зарплатное неравенство. Как выяснили разработчики документа, российские женщины ориентированы на полную занятость и на карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. И здесь хочется действительно пожать хрупкие сильные ручки и поаплодировать нашим российским женщинам, потому что так успевать такое количество задач с таким качеством, с такой самоотдачей, мне кажется, умеем только мы. Вот. В то же время доля женщин в отраслях, где зарплата остается ниже средней по экономике, колеблется от 60 до 80%. Я считаю, просто великолепная инициатива, хорошая. Это
здесь
тоже такой маленький шажочек.
Тоже важно. Важно то, что Федерация независимых профсоюзов России в лице там нескольких своих представителей, в том числе Нины Николаевны Кузьминой, которая недавно участвовала в нашем эфире, как раз тоже сформулировала пакет предложений в стратегию и план по ее реализации. И, надеюсь, они будут учтены как минимум на практике, когда ее, собственно, будут реализовывать. И вот еще интересный момент, как рассказала глава постоянной комиссии Генсовета ФНПР по гендерному равенству, секретарь ФНПР Оксана Сгибнева, в скором времени в Ярославской области, как раз благодаря профсоюзам, будет проведен форум работающих женщин, где все эти проблемы, наиболее такие практические, да, они как раз будут обсуждаться, в том числе, естественно, и необходимость равенства в зарплатах при равенстве, так сказать, вложенных усилий. При том, что женщины еще вынуждены заботиться о быте, и на их хрупкие плечи ложатся все обязанности, многие обязанности, связанные с семьей.
Это правда, Саша. Прям вкратце, а где про форум почитать и как туда
попасть? А вот сейчас мы как раз подали заявку на президентский грант под этот форум, как раз профсоюза Ярославской области, как раз, ну и, в принципе, совместно, да. Я надеюсь, что в ближайшее время мы подготовим такой большой материал по этому мероприятию, и в том числе обсудим в эфире «Радио Спутник».
Дорогие женщины, ждать осталось совсем чуть-чуть. Еще раз спасибо товарищу Мишустину, потому что действительно приятная, очень приятная тенденция. Екатерина Дашевская сегодня с вами была. Значит, профсоюзные новости мне помогал собирать, зачитывать и комментировать Александр Клешторин. У нас в гостях был Игорь Владимирович Дельдюжов, президент Шереметьевского профсоюза летного состава. Вторых пилотов и крылья свои берегите, пожалуйста. И очень надеюсь, что нам действительно всем коллективно удастся повлиять на качество жизни тех людей, которые обеспечивают непростые процессы. Солидарно. Солидарно. Увидимся и услышимся в следующий вторник.
Программа «Профсоюзы».